Павел Корнев. Всеблагое электричество. Сиятельный. Прелюдия. Дриада. Палые листва и небесный огонь.
Вырежи сердце сам и отнеси к ней. Группа «Стимфония». Времени у нас нет.
Первое. Два коротких гудка, и качнулась лавка. Лязгнули стекла, заскрипели стенки вагона. Поезд дрогнул и тронулся с места, понемногу набирая ход и оставляя позади перрон полустанка. Паровоз выбросил в воздух клубы черного дыма. Они окутали состав серым маревом и проникли внутрь, вызывая першение в горле и кашель. «На следующий сходить». Мысль эта пробежалась по спине неуютным ознобом, царапнула душу страхом, и я спешно отправил в рот мятный леденец. Потом развернул газету, укрываясь от спутников за ее желтоватыми листами. Но последние известия меня нисколько не интересовали. Внимание привлекла фотография девушки на второй странице. Точеная фигурка с осиной талией, чудесные рыжие локоны, очаровательная улыбка, светло-серые с оранжевыми искорками глаза. Вздор, конечно. Фотография была черно-белой и зернистой, а вместо глаз серели засвеченные пятна. Истинный образ девушки был запечатлен в моей голове. Я мог обратиться к нему в любой миг, как только пожелаю. Но отвлечься от дурных предчувствий не получилось. «Билли, а ведь малыш Лео совсем зазнался», прозвучало с противоположной лавки. «Что ты, Джимми?» Тут же подключился к игре другой шутник. «Он теперь не малыш Лео, а детектив-констебль Лео Польтерсо. Его даже на зимний бал приглашение ему достоили. Не чета нам. Вот он после выхода в свет умом и тронулся», — рассмеялся первый зубоскал. «Недельной давности газету с собой таскает. Брось. Он виконт, да к тому же сиятельный, с молодых ногтей к светским раутам привычен. Это на него так повышение подействовало. Шутка ли сказать? 20 лет, и уже детектив-констебль сыскной полиции. Ошеломительная карьера».
Я с обреченным вздохом сложил выпуск «Атлантического экспресса» и убрал его в боковой карман прорезиненного плаща с новенькими нашивками. Констебли на лавке напротив весело скалились, в ожидании ответа. И сидевший рядом со мной невысокий черноволосый крепыш их не разочаровал.
«Не обращай внимания, Лео», —
зевнул он, прикрыв рот широкой ладонью. «Они просто завидуют». Джимми и Билли закутахтали от смеха, враз позабыв о разложенных на лавках картах. «Тебе, Рамон, повышение точно не светит», — выдал Билли, расплываясь в широкой лягушачьей улыбке. «Ты для этого слегка... смугловат», — поддержал приятеля рыжий Джимми. Истинный каталонец немедленно схватился бы за Навахо, но Рамон Миро темпераментом пошел в мать уроженку Нового Света. Он пропустил оскорбление мимо ушей, раскрыл приклад, лежавший на коленях Лупары, и установил в него новую электрическую банку. В ружье с короткими счетверенными стволами 10-го калибра использовался электрический воспламенитель патронов, поэтому ни магия, ни воздействие инфернальных тварей не могли предотвратить выстрел, но зачастую осечки случались из-за слишком слабого заряда. Я промолчал и нацепил на нос очки с круглыми темными окулярами, давая понять, что зубоскались не в настроении. Джимми и Билли кисло переглянулись и вернулись к игре в карты. Сослуживцы могли сколько угодно скрывать нервозность за ерничеством, но я-то прекрасно ощущал их растерянность. Да чего греха таить, испытывал ее и сам. Слишком уж пугающими оказались фотоснимки с места преступления. Новый Вавилон — та еще клоака. И все же за 2 года службы в полиции метрополии сталкиваться со столь немотивированной и одновременно холодной и расчетливой жестокостью мне пока еще не доводилось. Железнодорожная дорога пошла в гору, вагон закачался из стороны в сторону, и глаза начали слипаться. Но тут, как на грех, подошел кондуктор. «Детектив-констебль Орсо», — обратился он ко мне, — «инспектор Уайт просит вас присоединиться к нему». До прибытия на место ничего дурного стрястись попросту не могло, и все же сердце у меня так и ёкнуло. Подавив обреченный вздох, я взял фуражку и вслед за кондуктором отправился в вагон первого класса. Мимоходом бросил там взгляд на зеркальную панель и невольно поморщился. Увы, красавцу меня было не назвать. Слишком высок и нескладен, ситуацию исправил бы пошитый у хорошего портного костюм. А мундир не только дурно сидел, но еще и топорщился сбоку из-за кобуры. Ничего, до совершеннолетия оставалось всего 3 месяца, а там дорогому дядюшке волей-неволей придется выделить мне положенную долю фамильного состояния. Но тут же вспомнились многочисленные долги, и я горестно вздохнул. Все изменится, да только вовсе не так быстро, как того бы хотелось. Инспектор Роберт Уайт путешествовал в купе один. Он вольготно развалился на мягком сиденье и читал материалы уголовного дела. При моем появлении инспектор кинул папку на столик у окна и наморщил лоб. «Мундир?» — удивился он. «Леопольд, тебе, как детективу-констеблю, больше нет нужды носить форму». «Привычка», — скованно улыбнулся я в ответ. «Присаживайся», — указал Роберт Уайт на сиденье напротив и предположил. «Хочешь, чтобы все видели, с кем имеют дело? Чувствуешь так себя уверенней?» Лицо инспектора выглядело округлым и обманчиво мягким, на вид. Но ни мягким, ни наивным сиятельный Уайт не был. И поскольку растворенное в крови инспектора проклятие падших наделяло его уникальным талантом чувствовать ложь, я прибегнул к полуправде. В том числе, мне не хотелось говорить о стесненности в средствах, а ведь именно по этой причине штатскому костюму я предпочел полицейскую форму, которую мог чистить и чинить за казенный счет. Роберт Уайт прищурил бесцветно-серые глаза сиятельного и попросил: «Будь добр, сними очки». Я повиновался, но без всякой охоты. В ночь титановых ножей улицы Нового Вавилона были залиты кровью падших. Она отравила одних и наделила невероятными способностями других. Мне от родителей достался не самый приятный талант воплощать в реальность чужие кошмары. И я чувствовал себя уверенней, пряча бесцветные глаза за темными стеклами очков. «Почему ты стал полицейским, Лео?» — поинтересовался вдруг инспектор. «В Ньютон-Маркте неплохо платят», — ответил я, привычно прогоняя воспоминания об одной недоброй ночи, когда в наш фамильный особняк пришла смерть. Уцелеть тогда посчастливилось лишь мне и отцу. Следствие закончилось ничем, дело сдали в архив, и в глубине души я лелеял надежду, что, став полицейским, получу возможность сам во всем разобраться. Роберт Уайт с недоверчивой улыбкой покачал головой и принялся набивать трубку пахучим персидским табаком. «Уже ознакомился с материалами дела?» — указал он на папку. «Ознакомился», — подтвердил я, — «и не понимаю, почему расследование поручили именно нам». «А кому еще?» — фыркнул инспектор. «Местное отделение, 3 констебля и сержант, отдело чрезвычайное». С этим было не поспорить. Бесследная пропажа 3 работников обогатительной фабрики и жестокое убийство охранника могло вызвать немалый резонанс даже в столице, что уж говорить о небольшом провинциальном поселке. И что раздражало больше всего, столь прискорбное развитие событий могла предотвратить элементарная проверка самого первого исчезновения. Но нет же. Пропажу землекопа списали на банальный несчастный случай. Вроде падения в дробилку или емкость со щелочью. Более того, обращение в полицию не последовало, даже когда несколько дней спустя, во время ночной смены, не весь куда запропастились сразу 2 кочегара.